Радиопрограмма «Примиритель».
Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Цыба.
Мы откроем второе соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, 8 стих. Очень короткий, но достаточно важный для нас. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». И здесь хочется отметить вот эти три слова. «Наблюдайте за собою». Сегодня я вновь продолжаю тему, которую Дух Святой начал в этом месяце. И эти несколько проповедей, а их было две, проходили под названием «Опасное положение», если вы помните. И мы говорили на тему «Наблюдайте, как вы слушаете». Потом была следующая тема «Наблюдайте, как вы говорите». И вот опять тема наблюдения, но отныне «Наблюдайте за собою». Итак, мы прочитали с вами это место Священного Писания, и оно весьма перекликается с другим местом Священного Писания. Это первое послание Коринфянам, 11 глава, 31 и 32 стихи. Они для нас сегодня особенно актуальны и важны в свете святого причастия. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Друзья мои, это очень, наверное, трудное дело – наблюдать за собою и судить самого себя. Мы совершенно не привыкли, возможно, к этому, потому что наш взор направлен обычно вовне нас, и мы смотрим на происходящие события, на людей, и наблюдаем за ними, и порой судим их. Это правда, так бывает. Если присмотреться к сегодняшнему времени, к сегодняшнему дню, друзья мои, мы живем в непростой час. Весьма трудное время. Это время, когда очень трудно искать истину. Люди не любят ее, и тем более трудно хранить истину в своей жизни. Об этом нам скажет апостол Павел во втором послании к Тимофею. Это будет 4 глава. С 3 стиха. Смотрите, он пророчески говорит в наше время. Он пророчески говорит в сегодняшний день. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Очень действительно важное и тревожное заявление. Будет такое время. И часто хочется думать, что это время наступит завтра или послезавтра. Но если мы объективны, друзья мои, и реально смотрим на то, что происходит сегодня в христианском мире, на ту разношерстность или, говоря, может быть, более приглаженным языком, разнообразие христианских конфессий, групп, исповедующих различные учения и, более того, различные практики христианства, деятельности, мы видим, что это слово уже исполняется. Мы уже находимся в период времени, когда здравого библейского учения люди не будут принимать. И свидетельство тому плачевное порой положение в церквях, где проповедуется истина, но плачевное с точки зрения человеческого глаза, но с точки зрения Божьего ока. Это люди, хранящие, любящие, почитающие и ходящие в истине. Не зря так бывает, что многие отвергают действительно истинное слово, но сказано «ты будь бдителен». Иными словами, наблюдай за собою. И вот сегодня я хочу вам показать всего лишь два опасных положения, которые возникают, если мы не наблюдаем за собою. И для того, чтобы определить первый пункт, мы прочтем второе послание Коринфянам, главу 2, стих 4. Но прежде я попрошу вас прямо на месте склонить ваши головы. Я хочу еще раз помолиться, чтобы Бог дал нам вразумление. Небесный Отец, мы трепещем перед Твоим Словом, потому что знаем, что оно, Господи, как меч обоюдоострый. Оно может вразумлять нас, наставлять, обличать, утешать. В нем есть многообразие жизни. Господи, мы просим сегодня, чтобы то помазание, которое Ты даешь на это Слово, научило нас, вразумило нас, Господи, отвело от безумных предприятий, дало бы нам истинный свет, в котором бы мы могли увидеть себя, чтобы нам иметь силу и власть судить себя, дабы не быть судимыми от Господа. Я благодарен Тебе за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, второе послание Коринфянам, 11 глава, со 2 стиха по 4. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Вот такое серьезное слово направлено к Коринфской церкви. Апостол Павел говорит, что в его сердце есть великая ревность о народе Божьем. Это ревность Божия, ревность чистая, о том, чтобы церковь была без пятна и порока. Не только без пятна греховной жизни личностной, но и без пятна лжи, без пятна, может быть, каких-то ветров учений, чтобы она соблюдала себя перед Богом. Но вот он говорит, я все-таки боюсь, потому что есть такая опасность, она существует. Опасность прельщения. Вы знаете, это слово очень интересное, чтобы кто не прельстил вас, или в другом переводе околдовал, или очаровал, иными словами, обманул каким-то образом, обманул, направив ваши мысли, ваши чувства, ваши желания, ваше научение в другую сторону совершенно, в сторону отличную от истинного библейского учения. И тогда он говорит, произойдет неминуемая вещь. Умы человеческие повредятся. Люди будут думать превратно. Превратно размышлять о Боге, то есть искажая истину. И значит, их путь будет близок к погибели, уклонившись, как сказано, от простоты во Христе Иисусе, от чистоты слова, от чистоты того, что сказано в библейских текстах. Приписывая и прибавляя к этому так называемый новый опыт современной церкви и тому подобные вещи, о чем мы сегодня с вами будем говорить. И вот здесь сказано причиной вот этого очарования или прельщения, которое приводит людей к безумию не ради Бога, а к безумию в глазах Бога. К этому приводит состояние, которое называется снисходительностью. Вы знаете, его можно определить еще и другими словами. Это некая небрежность, отсутствие размышления над происходящими фактами и событиями или какое-то безразличие к тому, что происходит в церкви или в церквях и в христианском мире. Вы знаете, сегодня мы очень похожи на коринфян. Мы настолько далеко отходим от истины Слова Божия, настолько далеко отходим, потому что не всегда имеем себе эту истину, что мы даже не можем позволить себе святое назвать святым, а не святое не святым и нечистым. Мы не можем позволить себе сказать, что это Божие, а вот это явно не Божие, даже если оно называется христианским, если оно не соответствует Слову Божьему, кто бы ни пришел под именем Христа, ему не принадлежит. Я говорю сейчас очень серьезные вещи, потому что мы наполнены снисходительностью ко всему, что происходит. Мы со снисходительностью читаем многообразные книги различного содержания с христианскими учениями. Я бы сказал, псевдохристианскими учениями, потому что большинство книг абсолютно не основано на библейских истинах, а только лишь родились в замыслах людей, может быть, самих прельщенных. Сегодня миллионы, десятки тысяч, может быть, различных книг, которые наполняют магазины, и христиане их поглощают, верят, потому что они снисходительны и со своей снисходительностью легко всему верят. В результате, если у автора больше опыта, больше денег, человек может быть прельщен хорошим слогом, красивой обложкой или каким-либо шоу христианским, так называемым, и в итоге что происходит? Происходит то, что написано здесь, повреждение ума. И я сказал, что результат такого опасного положения, которое есть снисходительность, это обольщение. Первый пункт – снисходительность. И здесь апостол напоминает нам о том, что могут быть три составляющие обмана. И мы читали их. Это другой Иисус. Он говорит, если бы вам проповедовали другого Иисуса, вы настолько снисходительны, что вы бы не заметили бы даже этого. Еще есть понятие «иной дух» и «иное благовествование». И, конечно, это очень обширная тема, друзья. И я не смогу осветить ее всю, но что-то мы должны сегодня с вами вскрыть. В сегодняшнем смешении, которое происходит, очень трудно разобраться. Но если, как мы читали, быть бдительным, наблюдать за собою, проверять себя, не прельщен ли я человеческими, может быть, какими-то манипуляциями, обаянием, массовостью, эмоциональностью. Если я наблюдаю за собой, какие мотивы движут мной, какие желания, мы можем увидеть свое истинное положение. Бог обязательно откроет нам. И тогда мы будем спасены от ложного предприятия. Так что же такое, друзья мои, другой Иисус? Как это понять, если бы вам проповедовали другого Иисуса, которого мы не проповедовали? Есть объяснение этому понятию. Проповедовать другого Иисуса – это значит проповедовать различные учения, которые не были учением Иисуса Христа. Давайте мы прочтем об этом послание евреям, 13 глава, 7 по 9 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Очень знакомо место Священного Писания. Наверное, особенно часто мы цитируем стих 8. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Не правда ли? Мы любим этот стих. И если я спрошу вас, может быть, каждого в отдельности, вряд ли такая представится возможность, но я предполагаю, какой будет ответ. Когда я спрашиваю, что означает этот стих, обычно люди говорят, что здесь указывается на чудеса и знамения, которые Господь совершал, совершает и будет совершать. Ну, я думаю, что большинство именно так понимает. Мы действительно верим, что наш Бог – Бог чудных дел, что наш Бог – Бог благих дел, что Он совершает по своему суверенитету то, что Ему угодно, и когда Ему угодно. Он всемогущий, мы верим в это. Но вот в чем проблема. На самом деле, этот стих совершенно не на эту тему. Можно много лет его читать и не понимать его смысла. Дело в том, что библейские стихи, отдельные тексты, можно лишь понять, соединив их в контексте с другими стихами. И что мы здесь с вами читали? Как звучит этот контекст, друзья мои? Здесь говорится сначала о наставниках, да, о предстоятелях, которых нужно вспоминать, глядя на то, как они закончили свою жизнь. И после того, как мы увидим, что они закончили свою жизнь действительно в Божьем действии, в Божьем благословении, мы должны подражать их вере, не так ли? И дальше сказано: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». И дальше говорится: «Не увлекайтесь учениями различными и чуждыми». В греческом тексте немножко переставлены слова, и он читается немножко по-другому, можно вот сопоставить так. Если мы прочтем, скажем, с 9 стиха в обратном порядке, получится очень ясная логическая цепочка. Примерно апостол Павел говорит следующее: «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, потому что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Вы слышите это о новых учениях? «И поэтому вспоминайте наставников ваших, взирая на кончину их жизни, чтобы подражать их вере в того, кто вчера, сегодня и вовеки тот же». То, что я сейчас сказал, это очень серьезное заявление. Дело в том, что люди совершенно не понимают это таким образом. И поэтому каждый день мы видим образование новых каких-либо групп, церквей, в которых есть какое-то своеобразное свое учение, не открытое в Библии. Или ясно не преподанное Иисусом Христом. Но Писание говорит: «Поминайте наставников ваших, взирая на кончину жизни их». И этот стих говорит о том, что нам нужно вспоминать библейское истинное учение, учение апостолов, подражать их вере, евангельской вере. Друзья мои, нам нужно задуматься о том, кому мы подражаем сегодня. В моих руках есть интересная статья. Я не смогу вам прочитать ее всю, но я хочу сказать, что мы даже не знаем, насколько часто Иисус, которого проповедовали известнейшие в сегодняшнем мире, скажем, исцелители верой, был совершенно другим. Вы читали книгу «Божьи генералы», наверное, многие, которую написал Роберт Лиардон, да? Роберт Лиардон, он облечен в гомосексуализме. И многое из того, что он писал, не имело для себя действительно достаточного основания. Но мы все это едим и кушаем, потому что мы хотим захватывающих явств. Мы хотим нового чего-то. Нас манят чудеса. И вот не так давно было известно учение веры. Есть целое направление служения веры, в котором говорилось: все, что тебе нужно, затребуй, провозгласи, прими, верь, и ты получишь. И во множестве церквей слышались эти призывы, проповеди и так далее. Люди напрягают все душевные силы, постятся, молятся, вопият к Богу, мажутся маслом, возлагают руки и руки на других, цитируют во множестве своем библейские стихи, но их постигают разочарования порой, и они говорят: почему же ко мне не приходит это благословение? Может, это не для меня? Может быть, у меня не хватает веры, и никогда ее не хватит? Друзья мои, то, что я хочу вам зачитать, можно назвать под заголовком «Делай, что проповедуешь». То, что Бог исцеляет в наши дни, в этом нет сомнения, согласитесь со мной. Но есть ложные учения, ложный Иисус, декларативное целительство, назови и получишь. Друзья мои, я вам назову просто некоторые факты, я хочу, чтобы у вас были открытые глаза. Известный проповедник Аллен, который создал долину чудес, огромной площадью, на ней стоял невероятных размеров плакат, он был красный золотом, на нем написано: «Возрождение, долина чудес, слепой видит, глухой слышит, хромой пойдет, знамения, дары, чудеса». В таком хорошем рекламном стиле. Весьма любопытно, что Аллен, который утверждал, что он исцелил множество людей, умер сам в 67 году от цирроза печени из-за злоупотребления алкоголем. Друзья мои, один из проповедников иного Иисуса, Чарльз Капс, он говорил так: «Я не отрицаю болезни, но я отрицаю право болезни существовать в моем теле, потому что мое тело – тело Христа». Но дело в том, что его жена заболела раком и так и не исцелилась. Видимо, она не произносила нужных магических слов, как он учил в своей церкви, чтобы получить исцеление. Джек Ку, известный божественный целитель, умер от полимиелита. Интересно, что он говорил в своих проповедях: «Наступает день, когда кто-либо, обратившийся к врачам, получит клеймо зверя». Это цитата из его проповеди. После этого он заболел полимиелитом, обратился к врачам, получил клеймо зверя и был помещен в больницу. Я хочу задать вопрос: почему они не обратились, если это была истинная вера, к другим целителям, таким же, как они? Почему они не доверились им? Почему они пошли к лучшим, высокооплачиваемым врачам? Друзья мои, Кит Грейтон, пророческое движение, умер от СПИДа. Проповедовал в церкви в Детройте, где сказал, что полностью исцелился. Примерно через 8 месяцев умер. Друзья мои, я могу приводить множество примеров. Я просто хочу вам показать, как важно, чтобы подражать чьей-то вере, взирать на кончину жизни. Вы понимаете, о чем сейчас идет речь? Есть очень интересные данные. Эми Симпл Макферсон, известная проповедница, женщина. Кстати, интересно, что все проповедницы женщины имели печальный финал в своей жизни. Потому что нет Божьего плана, чтобы женщины обладали духовной властью, брали на себя эту власть и проповедовали с кафедры. Нет этого в Слове Божьем. Женщина всегда находится под властью мужа. Так вот, эта целительница, опять же божественная, я ставлю в кавычках, умерла от передозировки барбитуратов, снотворного. Так неужели у него было недостаточно пребывания в мире с Богом, что она в 44-м году умерла от такого диагноза? Но до сих пор люди подражают их вере, невзирая на кончину их жизни. Это ужасно, это странно, это непонятно, друзья мои. Известный нам Шамбак, который приезжал, говорил с кафедры: только Бог исцеляет. Все, что тебе нужно, вера в Бога, прошел через операцию коронарного шунтирования. То есть делал ее нормальный человеческий доктор. Он не обратился к своим целителям, чтобы это произошло. Друзья мои, есть даже некоторые такие странные вещи. В одной из церквей умерло 90 человек только потому, что у них была доктрина: ты не должен обращаться к врачам, ты должен быть исцелен по вере. Эта церковь начала разрушаться тогда, когда американские власти приговорили к 10 годам тюремного заключения родителей 15-летней девочки, которая умерла от излечимой болезни, только потому, что они сказали: мы будем стоять в вере. На чем они основывали свою веру? И сам этот проповедник, друзья мои, который ввел эту доктрину, сам он умер от простой болезни, которую мог излечить обыкновенный врач при помощи одного укола, одной инъекции, потому что он должен был отстаивать, ну, хотя к нему я отношусь все-таки с уважением. Он до конца держался. Но это трагически и достаточно странно и глупо. И здесь написано: подражать вере их, взирая на кончину жизни. Но, друзья мои, мы порой настолько ко всему снисходительны, мы порой настолько обмануты, что мы уже перестаем чувствовать вкус истины. Вы знаете, когда кушаешь хлеб, вы когда-нибудь испытывали такое время в жизни, что вот кроме хлеба ничего нет, правда? Я знаю, бывало, сухарики, вот разное в жизни бывает у людей. И он очень вкусным кажется. И ты чувствуешь, как он насыщает. И достаточно быстро ты привыкаешь и понимаешь, что простая, здоровая пища, да, хлеб и каша, пища наша. Ну что, на Руси многие так жили, порой живут и сегодня. Она полезна, она укрепляет. Но вдруг ты попадаешь в какое-то общество или в возможность питаться яствами. Сладенькое, кисленькое, солененькое. Что, ты будешь на хлеб смотреть? Нет, ты будешь яствами разрушать себя. Потому что яства всегда не полезны, но хотя они привлекательны. Точно так же мы теряем вкус истины. Мы теряем вкус пользы, потому что мы порой, друзья мои, совершенно безразличны, небрежны, снисходительны к тому, что происходит. Но здесь есть еще одна мысль, иной дух написано, есть другой Иисус, иной дух. Что означает принять иного духа? Дух – это действие и сила. Иной дух – это сила и действие, отличные от Святого Духа. Писание говорит, что Бог не дал нам духа боязни, но силы, любви и целомудрия, не так ли? Так вот, целомудрие, если сила означает побеждать искушения, любовь – служить ближним, то целомудрие означает трезвость ума, здравый смысл, чего так сегодня не хватает. Иной дух – это когда человек все строит на стремлении к чувственности, к экзальтации. Это становится неразумное служение в нашей жизни. Вы знаете, к какому выводу я пришел, начав с харизматического движения и проходя вот все эти этапы, может быть, человеческого обольщения? Когда мы прославляли Бога, я чувствовал, что это не Богу нужно, а нам. Я чувствовал, что все, что мы делаем, мы уже оцениваем своим собственным удовольствием. Получаю я удовольствие от пения? Получаю ли я, скажем, какое-то эмоциональное разряжение от ритма музыки или что-нибудь? И потому, как мы чувствовали, мы думали и были уверены, что так Бог чувствует. Вы знаете, это страшная тенденция, это тенденция эгоизма, когда все, что делается, все, что совершается в служении в нашей жизни, оно направлено к центру нашего сердца, а не сердца Божьего. То есть все, что есть, оно есть для нас. И тогда понятие жертвы Богу, даже жертвы хвалы, мы совершенно теряем смысл и теряем переживание Его святости. Мы теряем понятие пения разумно, мы теряем понимание пения с трепетом. Это не значит, что нет радости в нашем, скажем, словословии Богу. Это значит, что это глубинное нечто, которое приходит, скажем, не от искусственно вызванных факторов, а от действия Его Слова и Его Духа. Друзья мои, я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Я верю, что нас ведет Бог в здравый баланс. Потому не так много людей желают желающих сегодня быть в балансе. Не так многие нуждаются и хотят кушать хлеб, манну. Израиль возопил, сказал: да зачем нам эта манна, надоело уже. Чеснока хочется, лука хочется, мясо дай. Помните как? Но Бог предназначил им манну, чтобы изменить их внутренность. Потому что это было самое лучшее, самое нужное для них. Друзья мои, так этого не хватает. Еще иной дух – это манипулирование духовной силой. Мы откроем Матфея 24 главу. Послушайте, очень интересно. 24 стих, даже 23. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». «Вот я наперед сказал вам». Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Интересно, что к последнему времени, перед пришествием Иисуса Христа, яркие чудеса и знамения окажутся почему-то в руках лжеучителей, лжепомазанных, написано, лжехристов, чтобы прельстить. Это будет дьявольская атака на церковь, которая должна будет взвесить на своих весах простоту во Христе или человеческое обольщение. Идти ли за словом, слепо доверяя Богу, но в сердце видя Его пути? Или же стараться видеть какие-то чудесные вещи, желать их, желать возбуждения, экзальтации, чего-то такого приходящего извне, но при этом не иметь Христа. Это будет в последнее время, и сказано, прельстятся даже избранные. Это будет, чтобы прельстить церковь, потому что мы все имеем нужду. Но дело в том, что обетование Божие наследуется, как сказано, верой и долготерпением. И не все мы получим, живя здесь на земле. Да, Бог восстановит наши смертные тела. Да, Он искупил нас от проклятия болезни, и это полностью реализуется при нашем воскресении в прославленных телах. Но здесь, на земле, мы не имеем всех чудес и знамений. Я не знаю почему, но нужно сказать трезво, Бог очень часто удерживает что-то. Удерживает, когда народ отступает от истины. Дело в том, что народ жаждет, чтобы все было, и ничего за это не было. Люди очень хотят этого. Но дело в том, что Бог поругаем не бывает. Бога не обманешь. Есть еще одно прельщение. Это прельщение пробуждения. Сегодня даже это можно использовать в манипуляцию. Это страшно смотреть. В нашем многострадальном городе я не вижу сегодня света надежды. Потому что люди, которые пришли ко Христу, массово двигаются с одного места в другое. Хорошо, если они приходят в другое место, потому что это истинно отвечает запросам их духа для духовного роста. Но если они носятся и бегают для восполнения своих материальных и физических нужд, это обольщение. Друзья мои, вот здесь сказано, конечно, это говорит о пришествии Иисуса, но это пророчески можно применить к тому, что когда есть посещение Господня, пробуждение в городе, вы знаете, оно не будет происходить, я духом говорю сейчас, в отдельных местах, в отдельных церквях, но будет, видимо, везде, потому что сказано в неизменном слове, он дождь изливает на праведных и неправедных. Поэтому не выходите, как написано, не верьте, не уклоняйтесь от простоты во Христе. В Евангелии от Луки сказано: не гоняйтесь, Господу служите, где Бог вас насадил, наблюдайте за собою, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и помните, что труд ваш нечетен. И последнее в этом отрывке нашем – иное благовествование. Вы знаете, когда я говорю слово «благовестие», оно уже какое-то кажется устаревшее и архаичное. В свете другого слова, современного и динамичного – евангелизация. Вообще слово «евангелизация» очень такие определенные корни имеет. Да? Электрификация, евангелизация, модернизация и так другая какая-нибудь «зация». Сколько угодно таких вариантов. Друзья мои, ну давайте все-таки посмотрим, есть ли какое-то коренное отличие благовестия от евангелизации. Вы знаете, чем отличается это все? Благовестие измеряется возможностью свидетельствовать людям. Помните, когда Иисус посылал своих учеников, Он давал им наказ. В чем он заключался? Придете в город, и если вас там примут, там оставайтесь, и что делаете? Проповедуйте. Если вас не примут, Он не сказал, стучите в дверь, пока не откроют. Он не сказал, добивайте их, осаждайте их, не примут, листовками закидайте их. Он сказал, отряхните прах и уходите. Оказывается, благовестие и его успех не измеряется количеством спасенных душ, а фактом свидетельства. Это великая свобода для нас. Мы можем полностью полагаться на Бога в том, что мы посланники Христова, передаем послание царя в то государство, в котором нас Бог насадил. Но мы не отвечаем за результат. Но евангелизация, здесь ведется подсчет, сколько людей, так называемо, спаслось, сколько человек вышло. И раз евангелизация ведет свой счет на массовость, ну, представляете, пригласили мы полный зал людей, хорошо, и один человек вышел, напрасно трудились. То есть мы уже оценим, так вот если бы зал бы весь вышел, ползал, а тут один, все пропало, деньги выброшены на ветер, да? Друзья мои, смотрите, евангелизация измеряется количеством людей, которые откликнулись на этот призыв. Не важно, что потом они не придут в церковь, может быть, никогда в жизни, но сам факт. И для того, чтобы больше людей откликнулось, часто в евангелизациях проявляется характер человеческой манипуляции, обольщения, прельщения, возможности понравиться людям, посулить им побольше, пообещать им что-то такое громадное, дать им Иисуса в праздничной, красивой упаковке с бантиком. Друзья мои, это кощунственно, может быть, выглядит и звучит, но это так. «Горе мне, — сказал апостол Павел, — если я не благовествую в своих жизненных беседах с людьми, во встречах, во свидетельствах, при любой возможности, которую дает Бог. И если Бог призывает людей в церковь, и люди по велению Духа Божьего приходят, то мы проповедуем им Евангелие, слава Богу, но вовсе не горе мне, если я не занимаюсь евангелизацией». Друзья мои, теперь о самой вести хочу сказать. Проповедь должна быть о покаянии, об обращении от мертвых дел к вере в живого Бога, об отделении от мира. Эта проповедь не воздушно-пузырчата, она серьезна и незыблема, как скала. И тогда приходит Бог, и тогда проповедуется тот Иисус, и тогда люди получают тот Дух. А как же быть с тем, что апостол Павел сказал, если кто-то из корыстных пробуждений проповедует? Мне часто это приводится, часто. Я и тогда радуюсь, и весьма радуюсь. Но он же сказал в другом месте, что если проповедуют не то Евангелие, которое мы проповедовали, да будет анафема. Как совместить это? О да, мы не сердцеведцы. Если проповедуется Евангелие, друзья мои, истинное, то мы не будем смотреть, из каких побуждений оно проповедуется. Но если это проповедуется Евангелие ложных обещаний, преуспевания, всеобщего исцеления, прими Иисуса, Он будет очередной, скажем, таблеткой в твоей жизни, или, можно сказать, как очередного идола принимает. Попробуй еще. Я слышал такие заявления. Попробуй. Друзья мои, это то, о чем сказал апостол Павел, уже анафема. И мы можем сказать, а как же массовость, как же такие огромные собрания? А что собрание? А если посмотреть в жизнь людей, что в ней действительно изменилось? Какой в их жизни действует Божий Дух? Божий ли это Дух, в конце концов? Как он действует? Насколько Бог через них действует? Как они открыты? Как они переносят страдания? Как они переносят уничижения? Какие их стремления, какие их желания? Можно увидеть большую разницу между результатами благовествования и евангелизации. Итак, мы с вами поговорили об этом. Сейчас, если вы еще не совсем утомлены, я думаю, я коснусь немного второй части и завершу молитвой. Итак, наблюдайте за собой, потому что есть опасное положение, как мы с вами уже выяснили. Мы посмотрим еще одно место. 2 Коринфянам 10 глава 12 стих. Этот текст Священного Писания нам тоже должен помочь, чтобы определить название второго пункта. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами собою и сравнивают себя с собою неразумно». Не очень понятное место Священного Писания, Хотя первая часть достаточно ясна. То есть мы не будем себя сравнивать, не нужно себя сравнивать с кем-либо. То есть не нужно пытаться себя сравнивать. Есть одно сравнение для нашей жизни. Это образец Божий. То есть мы не живем и не питаемся тем, что мы как-то лучше другого человека. О, я более достойный. И не грустим от того, что другому удается что-то. В современном переводе написано так. Они примиряются друг к другу и сравнивают себя. И этим показывают, насколько глупы. То есть измеряют себя собою, а не Христом. Я занимаю такую позицию, я знаю больше, чем он. Или сравнивают общины, сравнивают церкви. И вот второй пункт, друзья мои, который является опасным положением для нас, это сравнение. Как только мы начинаем входить в сравнение, смотрите, что происходит. Мы посмотрим сейчас Евангелие от Иоанна, это будет последняя глава. Здесь описывается встреча с воскресшим Христом. Апостол Петр после своего отречения, когда он узнал и увидел себя, он понял, какой он на самом деле человек. Но милостью Божией он был возвращен в лоно Господне, и вот такой разговор у него со Христом. Когда же они обедали? Смотрите, как все просто. В этой вечере, когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру, неожиданно поворачивается к нему, задает такой прямой вопрос. Я думаю, что не просто задать такой вопрос. «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Очень трудно в русском языке поймать эту грань, потому что здесь три раза будет использоваться слово «любишь», но по-гречески оно имеет разный оттенок. Вот здесь Иисус говорит ему, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели чем они?» Слово «агапае», которое означает «любовь духа», любовь, которая исходит изнутри, из глубины сердца, которая основана на внутреннем переживании, которая жертвенна, которая ни за что-то любит, а любит всецело, объяв всецело. Вот и говорит ему Иисус, любишь ли ты меня больше, нежели они? Если у тебя такая жертвенность, такая глубокая любовь, внутренняя составляющая твоего духа, на что ему отвечает? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Но вдруг Петр использует совсем другое слово, близкое, но иное по значению. Есть несколько разновидностей в греческом языке, которые переводятся словом «любовь». И первое – «агапы», производное «агапае». Второе – «филео», что означает «дружба» или «братская любовь». Третье слово «эрос», мы понимаем, это эротическое чувство, которое есть между полами. Так вот, Петр ему отвечает, «люблю тебя», в смысле «ты друг мне». Смотрите, какая разница. Филео всегда это любовь за что-то. Он не отвечает «Да, Господи, агапае». То есть я люблю тебя любовью духа, я внутренне открыт, я готов пожертвовать для тебя. Да, раньше он так говорил, я готов умереть за тебя. Но потом, когда он отрекся перед распятием Христа, он наблюдал за собою, и он отвечает «Я люблю тебя». Но другое слово использует «Я люблю тебя, филео». То есть это любить за что-то. Мы понимаем, что это за любовь за что-то. Вот многие любят своего пастора, потому что он хороший человек. Мы любим брата, потому что вот он соответствует нашим представлениям о том, какой должен быть брат. Я люблю свою жену, тоже можно использовать это слово, потому что за то-то и за то-то мы можем сказать. То есть первый уровень любви, действительно, это может быть филео. Смотрите, Петр честно отвечает ему, я не люблю тебя так, как ты спрашиваешь. Тем более, нежели они. Я имею к тебе симпатию, то есть за что-то. Удивительно это. Иисус снова спрашивает, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Он повторяет снова это. Он уже делает упор. Может быть, ты не понял, о чем я тебе задаю вопрос? И тогда Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я друг тебе. То есть я люблю тебя за что-то. Смотрите, большая честность. Я хочу просто провести эту параллель. Наверное, нам нужно молиться, чтобы Бог нам дал честность по отношению к себе и огромное желание и стремление иметь любовь как совокупность совершенства, которая предана и любит Бога, потому что Он Бог, потому что Он Отец, потому что Он Творец, потому что в Его руках наш дух храним вечно. Но мы часто любим за то, что Он что-то может нам дать. И вот если Он не дал, мы сердимся, мы разочаровываемся, мы беднеем своей душой, и мы злимся. Боясь самим себе признаться, но злимся на Бога. И третий раз говорит ему Господь наш, и он уже снизошел к Петру, он говорит, Симон Ионин, действительно ты меня хоть за что-нибудь любишь? Он использует то же самое слово, что и Петр, действительно ли филео, действительно ли это так? И когда он спросил его, Петр опечалился, что в третий раз Господь обращался к нему и сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит: паси овец моих. Истинно, истинно. Смотрите, вот он разрушает сейчас это состояние. Я сказал, филео, ты любить за что-то, да? И смотрите, что Господь ему говорит. Он действует разрушающе сейчас. Он говорит: истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебе и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: иди за мной. Послушайте, не Петр ли спрашивал, видя, как юноша богатый отошел от Иисуса, не в состоянии исполнить его слово? Он сказал: а мы, Господи, оставили все. Что нам за это будет? И вот здесь ему Иисус отвечает: ты даже не сможешь умереть обычной смертью. И когда в старости многие будут покоиться, твои руки свяжут и поведут тебя туда, куда ты не хочешь, и ты умрешь за меня. Интересно. То есть он ему показал, что сохранить тебе в Боге может быть не любовь за что-то, а истинное благоговейное чувство Духа. Я немножко отвлекся от темы. Там сказано, он завершает эту мысль, сказав ему твердо и строго: иди за мною. Петр же, обратившись, он услышал неприятное известие. Согласитесь, вас бы не порадовало это. Кого из нас порадует? Я не знаю, если бы мне сказали, что через 10 лет мне отрубят голову или четвертуют меня, или повесят, все это ж нужно пережить, и об этом нужно думать, друзья мои. Согласитесь, это непросто, читать просто, пережить непросто. И вот он под впечатлением этого благословения. Это ж нужно еще понять, что это благословение. Он, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: Господи, кто предаст его? Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи, а он что? Иисус говорит ему: если я хочу, чтобы он прибыл, то есть если я хочу, чтобы он вообще не умер, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Смотрите, друзья, здесь замечательный урок. Петр видит Иоанна. Конечно, Господь не говорил о том, что Иоанн не умрет, но это был великий урок, преподанный. Сей ученик, который написал это, и есть Иоанн, он об этом и свидетельствует. Иисус не сказал, что он не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, смысл, пока я приду, что тебе до того? Друзья мои, не позволяйте сравнению искушать вашу жизнь. Не сравнивайте ни себя, дорогие жены, не сравнивайте своих мужей с другими мужьями. А вы, братья, не сравнивайте своих жен с чьими-то женами, никогда им об этом не говорите. Не позволяйте этому входить в вашу жизнь. Это не назидает, это опасное положение, потому что Слово Божье четко говорит: тебе-то какое дело? Ты следуй за мной. И вот если у каждого из нас будет такое чувство, то мы будем следовать за Христом. Мы будем не бегать в суете, в поиске чудес и знамений, в поисках чего-то нового. Сегодня церковь обречена в том, что она все время ищет новое, а искать нужно настоящее. А настоящий плод производится в терпении, когда ты с терпением проходишь тебе предлежащее поприще. Несмотря на другого ученика, не озираясь по сторонам, но взирая на начальника и совершителя нашей веры, Иисуса Христа, который претерпел крестные страдания за нас. Один мужчина, брат, очень тяжело болел. И каждый раз ему нужно было долго идти на работу, и он вопиял к Богу, начал молиться. Это было время, когда он шел в одиночество через поле. И он: Господи, ну открой мне, почему я болею, почему в моей жизни это происходит. 15 дней он ходил, 15 дней он молился, спрашивал, Бог молчал. Через 15 дней его сердце открылось, его разум открылся к разумению. В следующие дни Бог стал изливать в него понимание. Он говорит: это только шло таким образом, Бог открывал картину моей жизни, сюжеты незначительные. Я, говорит, был весь в слезах и только успевал сказать: прости меня, Господи, прости меня, Господи. 15 дней и следующих он ходил на работу, и как только ступал на эту тропу, снова открывалось ему то, в чем он неправ. Прости меня, Господи. И вот в последний день, когда он сказал последнее «прости», он был полностью исцелен силой Божией. Я верю в это. Мы сейчас будем молиться. Мы преклоним наши колена перед Господом и будем просить Его, что если есть какие-то трудные моменты, неправильные в нашей жизни, если что-то не происходит, не получается, чтобы Он открыл, чтобы мы могли судить сами себя, чтобы, будучи судимы, мы не были наказываемы от Господа, если мы судим сами себя. Thank you.
Создатель мироздания и создает Творца. Небеса вместить не могут, и живет в моей душе неиссякаемый источник, и жаждет на кресте. Царь царей сошел на землю, небо в сердце направил, дабы свет его небесный озарил Иерусалим. Он имел всю честь и славу и оставил дом отца. Он имел всю власть и силу, но не сошел с креста. Он насытил миллионы, но камни в хлеб не превратил. За серебряник и продан, и кровью заплатил. Царь царей зашел на могучий и всесильный, он устал и изнемог. Вездесущий, необъятный и ко древу пригвожден. Он судья над всей вселенной и осужден. Воскреснуть вместе.